Роман, знаю, что репортаж этот готовился довольно давно, ну, этот материал про отравление. Когда началась работа и с чего?
Ну, я бы даже сказал, не репортаж готовился давно, а просто мы следили за тем, что происходит, и понимали, что рано или поздно нам надо будет про это писать, но мы не собирались про это писать, потому что ну, мы обычно пишем только, когда идентифицируем преступников. И здесь мы понимали, что мы довольно далеки от этого пока еще, потому что мы не очень привыкли работать с другими странами. То есть у нас неплохие базы данных и возможности по России. Мы можем там телефон там пробить или там, не знаю, посмотреть передвижение, но в Европе так не работает. То есть нужно придумать совершенно новые какие-то инструменты. Поэтому все...
С пробивом в Европе тяжело.
С пробивом в Европе ужасно. Не то, что в Европе, в Украине даже нельзя пробить ничего. Хотя казалось бы. Вот, так что... Поэтому все продвигалось медленнее гораздо. И просто мы узнали, что Елена Костюченко скоро все расскажет в большом интервью, и она нас честно предупредила о том, что ну, как бы она собирается рассказывать. Ну и плюс ко всему мы поговорили с другими жертвами отравлений, и как бы мы согласились с тем, что ну сколько можно ждать, надо все-таки рассказать о том, что происходит, потому что надо предупредить людей о том, что в Европе продолжаются отравления, что мишенями этих отравлений являются активисты и журналисты, что у них может быть сейчас сложное чувство безопасности и расслабленности, но это чувство обманчивое, и не нужно вести себя так, будто вы полностью защищены. Тогда вы становитесь легкими мишенями для российских спецслужб. Вот чтобы это донести, нужно было рассказать эти истории, поэтому мы немножко изменили своим обычным традициям и не стали дожидаться, пока мы поймаем за хвост хотя бы одного из ПРУшников или ФСБшников. Но думаю, что здесь скорее, наверное, раз это Европа, скорее кто-то из ГРУшников мог быть, но мы не стали дожидаться и вот опубликовали эту информацию, которая есть. Ну, заодно, поскольку у нас там было много разных информаций про тех, кого отравили, мы написали там, где подтвердилось, и там, где не подтвердилось. То есть по всем таким громким кейсам расписали все, что мы знаем.
Тогда по порядку. Значит, первая у вас идет Елена Костюченко. Она описывает, значит, кроме своего кейса, то, как, собственно, вы о нем узнали, как бы случайно спросив на Потсдамской конференции. Или какой там? Какой-то журналистской конференции.
Да.
Я просто хотел спросить, Елена Костюченко, ну, то есть это действительно была такая случайная находка, или вы уже как бы по наводке, что называется, по
Нет,
слуху?
ну мы знали, что у нее какие-то проблемы со здоровьем, и просто когда мы знаем о том, что есть какие-то отравления идут, и что ну, у журналистки какие-то внезапно проблемы, она долго не пишет, ну просто хотелось понять. Ну, это может быть и просто какая-то серьезная болезнь, но мы спросили, есть основания считать, что эта болезнь вызвана чем-то похожим на отравление. И оказалось, что да, при том, что на самом деле, если бы я спросил ее, наверное, месяцем или двумя раньше, она могла бы сказать, да нет, это что-то. То есть она в первое же время, она была уверена, что это просто какое-то заболевание, была уверена до тех пор, пока с одной стороны, ее собственные врачи в Германии сказали, что это отравление, и с другой стороны, там тот врач, который ну, короче говоря, независимый, скажем, там врач и наш тоже там знакомый хороший, который ее независимо обследовал, тоже, ну, изучив все анализы, пришел к выводу, что это может быть только отравление. Поэтому как бы с двух сторон ей пришла эта информация, которая шокировала. И тут уже мы к ней подошли и стали как бы вот интересоваться. И тогда она поняла уже, что надо рассказать, надо попытаться это дело расследовать. Вот. Расследование, на самом деле, только в начальной стадии, то есть мы точно уже знаем в случае с Костюченко, что это было отравление, но с точки зрения, кто это сделал и как, расследование только в начальной стадии. Поэтому, ну, скажем так, у меня есть только некоторые очень общие подозрения, как и где могло это происходить. но еще нужно очень много проделать работы.
Я вот что заметил, что довольно много информации мы знаем исключительно со слов самих отравленных. Но и более того, там есть довольно странные истории, когда анализы теряются, и там берутся не те анализы, которые планировалось, или еще что-то в этом духе. В общем, ну, история какая-то очень странная. Я не к тому сейчас, что жертвы могут вводить нас в заблуждение, а к тому, что, ну, как-то все это и со стороны там немецких спецслужб и медиков выглядит несколько загадочно и очень много вопросов. У вас тоже много вопросов осталось?
Нет, ну, у меня как раз вопросов здесь нет совершенно, потому что для нас это привычная картина, которая повторяется из раза в раз. Мы помним, как исчезли из финской лаборатории анализы Емельяна Гебрева, которые просто потерялись. Мы помним, как была засекречена информация про анализы Владимира Карамурзы в Соединенных Штатах, и до сих пор она не опубликована, хотя было решение суда, которое требовало опубликовать документы. И поэтому, когда немецкие спецслужбы стали забирать из поликлиники анализы сначала Елена Костюченко, а потом Ирина Баблоян, и те, и другие анализы они просто взяли из Шарите для своих исследований, нас не очень такое удивило, потому что мы же привыкли к тому, что западные спецслужбы вот в этом конкретном плане не сильно от российских отличаются, они тоже любят секретность. И при том, что я, конечно, считаю это совершенно вопиющим фактом, потому что пациент имеет право знать о том, что найдено в его крови, и утаивание этого это прямое нарушение прав, причем потерпевшего человека, да, ну, то есть как бы это вдвойне смотрится некорректно. Я понимаю, что у них есть свои резоны, что вот они тоже проводят какое-то свое расследование и так далее, но практика показывает, что никакой пользы от этого, от этой секретности обычно не бывает. Вот, например, в случае с Владимиром Карамурзой, там вообще, если почитать эти документы, которые были по решению суда опубликованы, там они публиковали все, кроме главного, собственно, каким веществом Карамурзу отравили, то там прям прямым текстом сказано, что в Соединенные Штаты приезжали главы российских спецслужб, там, Нарышкин, Бортников там, и так далее. И, значит, о чем-то переговаривались с главой ЦРУ, и почему-то они пишут вот, в контексте этой Карамурзы, да, там не пишут, о чем переговаривались, но почему-то они таким образом объясняют, почему анализы нельзя публиковать. То есть они о чем-то просто тупо договорились между собой. Ну, это совсем не то, что мы бы ждали от западных спецслужб. Мы хотели все-таки, чтобы они с обществом договаривались, а не с российскими спецслужбами. Поэтому, конечно, такое поведение немецких спецслужб мне кажется не очень корректным. Но поскольку мы из своих источников узнали про то, что они сделали с этими анализами, они действительно сделали масс-спектрометрию, но они все равно, как говорит наш источник, они не нашли однозначно, какой именно это был токсин. То есть они нашли какие-то показатели сильно выше нормы, но недостаточно большие, чтобы сделать заключение, что именно они были причиной отравления. Поэтому, в принципе, даже если бы они все рассказали, я думаю, это не сильно бы помогло. Вот. Так что здесь скорее по симптомам мы можем судить, какое было вещество у Костюченко и Ирины Баблоян. Там, видимо, было похожее вещество, потому что симптомы абсолютно одни и те же. И ну, как бы эксперты, с которыми мы говорили, говорят, что это, скорее всего, какая-то хлорорганика, то есть, например, дихлоретан подходит под это описание, там еще некоторые ряды веществ. Вот. То есть это не новичок, это не нервно-паралитическое вещество в случае этих двоих, а что-то новое, что мы не видели еще, что поменялось.
Ну, в смысле, да, новое в плане применения. Но вот что касается, например, случая Натальи Арно, и вообще ты говоришь, что мы знаем по симптомам, можем судить по симптомам, а симптомы мы знаем ведь только со слов, собственно, самих отравленных.
Нет, ну как, есть, конечно, медицинские документы, есть медицинские анализы лабораторных исследований, которые тоже показывают там ряд показателей, там анализов крови и так далее. Поэтому, конечно, мы знаем не только эти слова, но и плюс ко всему, ну, как практика показала, когда нас пытаются обмануть, мы это находим. Да? Вот в случае с Эльвирой Вихоревой, например, нам удалось довольно быстро, ну как быстро, не быстро на самом деле, но нам удалось понять, что это все неправда. А здесь, да нет, мне кажется, и по самому общению, и по всему было понятно. Они же даже не хотели на самом деле придавать огласке этот случай. Это, по сути, мы настояли и убедили их в том, что это серьезный вопрос, и надо его по-настоящему расследовать, надо это все публиковать. Поэтому это скорее от них исходило, что давайте им, может быть, это еще и не отравление, давайте им не спешить и так далее. Поэтому нет, здесь явно не было попытки никого обмануть. И есть официальное, опять же, заключение врачей в случае с Еленой Костюченко, есть заключение ее берлинской клиники, в случае с Натальей Арно есть заключение американских врачей. Ну, причем, но случай Арно, он более еще однозначный, потому что там есть заключение американских врачей о том, что это нейротоксичный препарат. Есть заключение наших экспертов, привлеченных, о том, что это не просто нейротоксичное, а именно нервно-паралитическое вещество. Класс этих веществ относится, например, и новичок. И там симптомы такие, которые ни с чем уже не перепутаешь. То есть, если вы просто почитаете на нашем сайте, как описывается, там, не знаю, начиная там, от боли вдоль позвоночника и вообще о том, какая типа боль, ну там ничем, кроме нервно-паралитического вещества, это вообще, в принципе, невозможно объяснить. Вот, поэтому и это серьезный яд, он, ну, скорее всего, вообще это было именно боевое отравляющее вещество, и ФБР к этому тоже довольно серьезно относится. В случае с Костюченко и с Баблоян, там все намного сложнее, потому что их симптомы не настолько однозначно, да. Я думаю, поэтому этот яд и мог применяться. Потому что всегда можно списать на какое-то системное заболевание, которое у человека может быть. Удивительно только, почему они не всегда тогда используют эту стратегию. Возможно, иногда они хотят жертве дать понять вообще, ну, как бы, кто за этим стоит. Вот какой иначе смысл использовать нервно-паралитическое вещество, если совершенно сразу будет всем правоохранительным органам понятно, что это именно намеренное отравление, и что за этим стоит Россия. Да? То есть, возможно, они и не хотели по-настоящему это скрывать.
А у тебя есть представление, точнее, у вас, вот у группы расследователей, оно совместно с Беллинкэт проводилось, есть представление, это какая-то система, это ну, система, по которой работала там одна спецслужба, одна группа и так далее, или это ряд каких-то разрозненных случаев, но объединенных только тем, что это, значит, российские журналистки, правозащитницы?
Здесь есть как бы здесь два вопроса в одном. То есть, есть ли какой-то единый фактор, который объединяет всех жертв в один список? Есть ли какие-то основания считать, что те группы, которые отравляли, все относятся к одной и той же группе? Да, это разные вопросы. Что касается отравляющих групп, я думаю, что, скорее всего, это одна и та же структура. И, скорее всего, в таком случае это ГРУ, потому что по статусу, по как бы, своим функциям, именно они относятся к такого рода операциям за рубежом. Хотя, в принципе, мы знаем и случаи, скажем, с отравлением Литвиненко, да, Луговой, он скорее относится к ФСБ, чем к ГРУ с Ковтуном. Вот, так что бывают в этой истории всякие исключения. Да и вообще, по нашим наблюдениям, та группа, которая занимается именно такими политическими убийствами, что эта структура, она в каком-то смысле такая надстройка, в которую входят представители разных спецслужб. Вот судя по тому, как они общаются по мобильным телефонам и там, по многим другим параметрам, мы видим, что здесь есть структуры, которые включают в себя представители разных спецслужб. Вот. А что касается жертв, то это такой вопрос сложный. Мне кажется, что здесь список как бы один, но критерии, и он как бы согласовывается там у Путина, и там есть один и тот же принцип согласования этого списка, но попасть в этот список можно на разных основаниях. То есть кто-то может попасть как по критерию, что он предатель, потому что в Украине во время войны рассказывал о преступлениях российских солдат, значит, был на стороне Украины, значит, предатель, значит, можно убить. А кто-то другой, например, лоббировал санкции, и поэтому тоже предатель, тоже можно убить. Есть отдельный еще список, например, с чеченцами, там вот его конкретно ведет именно ФСБ, и их вот тоже отстреливают год за годом в разных странах на протяжении уже многих лет. Этот список есть и у нас.
Я с трудом себя представляю, при всем, так сказать, уважении и даже, так сказать, любви, чтобы кандидатуру Иры Баблоян утверждал Владимир Путин.
У меня есть своя версия на этот счет. Это абсолютно спекуляция, но у меня есть версия о том, что в связи с тем, что во время ареста Ильи Яшина он находился вместе с Ирой Баблоян, и в связи с тем, что она какое-то время жила в его квартире, у спецслужб могло быть представление, что это его девушка, уже совершенно не важно, что было на самом деле, важно, что такое могло у них сложиться впечатление, и что они могли попробовать таким образом как бы наказать Яшина, дать ему понять, что не надо слишком много выступать, отравив, как они считали, его девушку. Это имеет ну, как бы под собой некоторую логику, потому что мы видим, что они часто приходят за родственниками, в последние годы особенно. И в смысле арестов, да, мы видели с отцом Ивана Жданова, братом Навального и так далее. Ну и на самом деле в смысле отравления тоже. Вот, например, мало кто обратил внимание, что сын Скрипаля погиб незадолго до него в поезде между Москвой и Петербургом, при невыясненных совершенно обстоятельствах, какого-то там, у него просто остановилось сердце, вполне себе молодого человека, еще и здорового, да. Вот, так что...
Незадолго до отравления ты имеешь в виду, потому что Скрипаль-то не погиб.
Он умер незадолго до отравления, да, Скрипаля. Вот, так что старшего. Так что они вполне могут трогать родственников, членов семей, близких для того, чтобы как бы наказать, предупредить, испугать и так далее. Поэтому эта версия не выглядит для меня абсурдной. Во всяком случае, ни я, ни Ирина Баблоян сама, с которым это обсуждали, не считают логичной и понятную версию ее отравления из-за ее журналистской деятельности. При том, что у нее прекрасная, конечно, журналистская деятельность, и она известный журналист, она не занималась расследованиями, и таких известных журналистов довольно много. То есть какой тогда, вот что, какой знак тогда они могут подавать этим отравлением, не очень понятно. А вот если, а если это на самом деле мишень не она, а Яшин, ну тогда это гораздо более логично звучит.
Теперь о неподтвердившихся, значит, отравлениях. Ну, если с Любовью Соболь, я вообще не знаю, стоит ли обсуждать, потому что там был всего один твит, на самом деле. То есть вся история, она в одном твите, где...
Да, я думаю, что здесь
как
мы
бы
просто хотели...
Отравление, в общем...
Просто поскольку он разошелся, и поскольку люди типа там Билла Браудер и прочие на это отреагировали сразу тем, что они начали снимать какую-то шумиху, и нам стали задавать вопросы. Поэтому мы хотели просто... дать понять, что мы как бы считаем, что это отравление не было. Дальше как бы сильно развивать эту тему, мне кажется, нет необходимости, что всем более-менее все понятно.
Да, а вот вторая история загадочная, потому что, ну, случай Эльвиры Вихаревой, он тоже был весьма на слуху. И, надо сказать, я очень давно просил у нее интервью, и она под разными предлогами отказывала и говорила, что я жду расследования инсайдера. Это было несколько месяцев назад. Вот, жду расследования инсайдера, вот после него тогда можно будет и так далее. А затем она стала выходить в эфир и давать интервью, и дала нашей программе тоже интервью, и, значит, вроде бы как-то ожидания эти, я не знаю, там прекратились или, ну, как-то снизились. И вот выходит ваша статья о том, что это... отравление не подтвердилось. И дальше следует, ну, в общем, текст в духе Диссернета, надо сказать. Вот, о том, что там было какое-то, ну, результаты медицинских анализов, взятые из статьи, и еще что-то, еще что-то. И действительно, ну, многие, кто сейчас вот анализировал то, что говорит Эльвира Вихарева, пишет о своем отравлении, что есть какие-то нестыковки, есть какие-то странности. Она не показывает себя. Люди, которые ее видели, действительно утверждают, я уж не знаю, злые языки или что, что с ней все в порядке. И это выглядело крайне странно. С другой стороны, ну, как бы не доверять человеку, который говорит, что меня отравили, тоже как-то ставит тебя в уязвимое положение. Короче говоря, почему, да что там в результате случилось, почему это не подтвердилось?
Ну, я эту историю знаю довольно хорошо, потому что я, собственно, инициировал это расследование, когда она впервые написала о своем отравлении, вернее, не она написала, а телеграм-канал Сота опубликовал некое ее заявление об отравлении. Его, в общем, не очень-то сильно заметили многие. Как бы я стал бомбить Facebook Эльвиры Вихаревой с просьбами рассказывать какие-то подробности. Она стала мне рассказывать всяческие подробности интересные и даже, я бы сказал, очень удивительные. И я с ней общался на протяжении нескольких месяцев, иногда просто ежедневно. Причем у нее такая еще есть манера звонить и потом 2 часа очень подробно значит, разговаривать обо всем на свете, в том числе про ее всевозможные симптомы. И основная цель этих разговоров для меня вначале была убедить ее в том, чтобы она уехала в безопасное место, потому что если человека 2 раза отравили, ну как бы надо. А она не то, что не уезжала за границу, она из квартиры своей не хотела выезжать. И в процессе как наших разговоров она сказала, что ее отравили 3-й раз. У нее она нашла шарики ртути прямо вот практически во время нашего разговора, можно сказать. Нашла, вот мыла пол тот же день и нашла шарики ртути. Прислала мне фотографию шариков ртути на пол. Ну и после этого она не съехала с этой квартиры, продолжала жить. В общем, я уже подключил всяких знакомых, мы все ее убеждали там всем миром наконец уехать. Она говорит, что она героически, как Володя Карамурза, Илья Яшин и Алексей Навальный, будет на своей родине. В общем, этот сериал «Санта-Барбара» продолжался довольно долго, но каких-то нестыковок было больше и больше, и меня уже стали убеждать окружающие, что это какая-то странная история. Но я до последнего времени все списывал на то, что если человек 3 раза отравили, у него с психикой как бы должно быть не очень хорошо, и то, что он непоследовательно и противоречиво говорит, это ну, нормально для отравленного человека. Да? У нас люди некоторые без отравления говорят сбивчиво и с логикой у многих без отравления проблемы. Так что я сначала это все списывал на тяжелое состояние, но потом она стала, во-первых, вести себя очень странно. Ну, я не буду там говорить всякие подробности, потому что не хочу ее всячески компрометировать, но стала вести себя, мягко говоря, неадекватно, агрессивно и, скажем так, эгоцентрично, что на самом деле тоже симптом, как я потом понял. И мы начали подозревать некоторые вещи, начали проверять, но самое главное, то есть, ну, не собирались даже ничего писать, но потом она опубликовала свой пост, в котором уже просто откровенно были подделаны анализы. То есть она просто взяла, вырезала из научной статьи чьи-то чужие анализы, дихромата калия и выставила их за свои. Вот. Ну и тогда мы уже сопоставили все остальные данные, уже все было понятно. То есть у нее и анализы ртути, которые показывают, что она может только лежать пластом, но она при этом водит машину, ведет общественную деятельность и ведет свое YouTube-шоу. У нее, вот это она рассказывает, как ее лицо обезображено, и как она встретилась со старым другом в кафе, сняла темные очки, и человек посмотрел на нее и заплакал, и сказал, что же они с тобой сделали? Огромное количество людей ее видели, говорят, что у нее все совершенно нормально, никакие ресницы у нее не выпали, никакие зубы у нее ниоткуда не выпали, все с ней все совершенно в порядке. Вот, ну то есть очень много каких таких вот было вещей, там говорила, что ей делали, господи, как же это называется-то, когда повреждение почек-то, ну короче говоря,
Гемодиализ.
гемодиализ, да, но он не делается при отравлении ртути. Ну, то есть там просто куча всякой какой-то совершенной шизы. Но самое забавное для меня лично было, когда мне коллеги потом подсунули другой совершенно случай, никак не связанный, случай с российским поп-певцом Андреем Губиным. известным тем, кому за 40. Он в 90-х был большой звездой. Потом как
Дома,
пропал.
холода. Нет, зима, холода, одинокие дома. Я даже знаю.
Вот, например, да. Или «Ах, эти девушки, как звезды», это тоже, по-моему, он.
Это
Вот.
попутно было. Видно, что ты моложе.
Да. Короче, был суперзвездой, потом пропал с экранов, а потом вдруг начал заявлять о своей собственной болезни. И я смотрю на его описание своей собственной болезни, и вдруг я понимаю, что там все один в один. Он говорит, что у него потемнело лицо и какими-то полосками, значит, покрылось. И при нем же люди говорят: «Но у вас все же нормально, мы же вас видим сейчас». Он говорит: «Вы не врачи, чтобы оценить». Потом он рассказывает, как у него выпали все зубы. Эльвира рассказывала, как у него выпали все пломбы одновременно. Значит, он рассказывал, как к нему домой приходят люди, когда его нет. Поджигают скатерть и занавески зачем-то. Значит, Эльвире, соответственно, когда ее не было, тоже 4 раза заходили домой ФСБшники, клали шарики ртути и еще что-то не клали.
Ну, тут
Кстати,
справедливости ради, такая же история была и у Натальи Арно, которой мы верим.
Ну, Наталья Арно, это было все-таки, во-первых, гостиница. То есть это не то, чтобы они 4 раза приходили в одну и ту же квартиру и что-то там подкладывали. Так что нет, у Арно все-таки ситуация как раз-таки классическая для обычных отравлений. А здесь вот вообще эта история с шариками ртути, все, с кем мы говорили, говорили, что никакие шарики ртути, лежащие на полу, не могут создать такой высокой концентрации ртути, которую она показывает, и которая должна быть типа, там, практически смертельной. Вот, так что если послушать этого Губина, вдруг понимаешь, что там, ну, там много еще могу причислять, что там совпадает, но, судя по всему, это какой-то один и тот же похожий симптом, синдром, не знаю, как это назвать, который даже проявляется в деталях как-то одинаковым образом. Для меня главное непонятно, а сама Эльвира вообще понимает, что с ней произошло? То есть она сама верит в то, что с ней происходит? Потому что по Губину кажется, что он вообще верит в то, что злодеи его всячески травят. С Эльвирой непонятно, потому что, с одной стороны, кажется, что верит, с другой стороны, ну, кто-то же подделал анализ этот, да? То есть она же не может не знать, что это не ее анализ. То есть она, получается, сознательно нас обманывает. Вот, так что, ну, по крайней мере, для меня это было главным звеном, что если есть сознательная ложь, сознательный обман в посте, под которым она подписывается, то мы точно уже можем писать об этом случае, и это не просто как бы психическое заболевание, а это обман большого количества людей, которые всерьез воспринимают, пытаются помогать там и так далее, и так далее.
Расследование будет продолжаться в том смысле, что ищете ли вы тех, кто это сделал, и участвует ли в этом Беленко?
Христо Грозев участвует в этом очень активно. Мы ищем людей, и у нас есть интересные идеи, новые методы, как можно в Европе, в целом на Западе, искать ГРУшников. Методы, которые мы еще не пробовали, но у нас есть некоторые интересные очень доступы к разным другим инструментам, скажем так. Поэтому, да, мы точно это будем расследовать в течение ближайшего года. Но я не могу гарантировать, что, конечно, мы кого-то поймаем, поскольку слишком уж все бесконтрольно в этой вашей Европе по сравнению с Россией. Да? Если в России ты 15 минут прошел от метро до дома и попал в 50 баз данных, из которых потом тебя никак не выкинешь, и потом ты все за $10 купил у ФСБшника все эти базы данных, то в Европе там и видеокамеры нет. То есть они на каких-то частных там есть, наверное, этих самых домах там и магазинах, но их нет централизованной системы сбора даже про поездки. Да? То есть, например, мы сталкивались с случаями, когда там ГРУшник, выдворенный из Европы, из одной шенгенской страны приезжает потом в другую шенгенскую страну с измененной фамилией. Ну, то есть они даже вот такие простые вещи не могут отлавливать, поэтому, к сожалению, это будет гораздо сложнее. Но пытаться мы будем.
Прости, пожалуйста, тут еще одна история. Любовь Соболь отреагировала на ваше расследование. Она написала, что инсайдер не опрашивал меня о симптомах отравления, не проводил интервью со мной по этому поводу, не говорил с моими родными. У них также нет результатов моих анализов, доступа к лечащим меня врачам или к истории болезни. Но экспертный вывод, статью зафигачили. Стандарты качественной журналистики. Что ты можешь сказать по этому поводу?
Ну, я много разговаривал с Любовью Соболь о том, что произошло с ней в Берлине, и я, мне кажется, вообще единственный, кто всерьез с ней про это разговаривал. В этом случае я был первым, кто ей позвонил по этому поводу и спрашивал, что же с ней там произошло. Я настоял на том, чтобы она сдала анализы и сказал, что, возможно, теоретически те симптомы, которые у нее тогда были, могли быть индуцированы каким-то веществом, поэтому как бы вообще теория из-за меня и появилась, но как показали события последующие, теория эта просто не оправдалась, потому что мы увидели много других вещей, которые, ну, никак не могут объясняться никакими токсинами. В общем, для этого не надо даже быть специалистом. Поэтому, да, мы, наверное, не очень сильно потом уже опрашивали и исследовали результаты медицинских анализов, просто потому что никакие медицинские анализы не существуют никаких ядов и токсинов, которые могут дать те симптомы, которые мы видели в Твиттере просто всем миром. Поэтому, ну что тут можно еще сказать?